В наше время кажется, что проблему взаимоотношений между полами, между мужчинами и женщиной, то есть мужчиной и женщиной, приобрела особую остроту. Так или это, или не так, неизвестно. Может, она и всегда была острой. Может, сейчас за несколько тысяч лет накопилось такое количество обид, которые уже в прошлые времена вряд ли встречалось. Трудно сказать. Но важно то, что эта проблема. Отдельно там проблема происхождения видов или происхождения жизни на Земле и прочее всякое. Все это интересует одного, другого или не, вообще никого. А вопрос во взаимоотношениях мужчины и женщины задевает почти всех. И поэтому, естественно, на него ищут ответ и пытаются его дать. И в поисках ответа обращаются нередко к религии вообще и к, скажем, Ветхому Завету, и к Новому Завету в частности, что вполне понятно. Ну, если взять религии, то в общих чертах, наверное, правильно будет сказать, что мусульманство – это огромный шаг назад в этом отношении, который вообще лишил женщину права на существование духовное почти полностью. Что в буддизме женщина какое-то непонятное занимает место. Ну, из великих мировых религий что-нибудь трудно еще, пожалуй, сказать, но главное для нас это, какой ответ дает здесь Ветхий Завет и Новый Завет. Не знаю, с какого даже начать. Если начать с Ветхого Завета, пожалуй, будет правильнее, потому что в Ветхом Завете мы находим практическое решение вопроса, социальное положение женщины, вопрос о патриархате и матриархате. Многим кажется, что в Библии проповедуется патриархат. Ну и само, казалось бы, сотворение Евы, сотворение женщины из ребра Адама, это как бы игрушку Адаму, чтобы ему скучно не было, ему сделали игрушку, Еву. Но это ведь во второй главе книги Бытия, а в первой главе говорится о сотворении мужчины и женщины одновременно как единого существа. Такой фразы, которая не совсем удачно, может, на русский язык переведена, если взять, я так на язык не помню.
Мужчина вот. Женщина сотворила
их. Да. Так это в первой главе, а во второй уже появляется ребро. Дальше. Очень интересная история с патриархатом уже во времена, можно сказать, исторические. Во времена Авраама. Там происходит печальная история. Жена Авраама, Сара, по-видимому, обладала жестким характером. Но почему-то, не нам решать, Бог знает лучше нас, что и как ему нужно делать, народ избранный должен произойти, должен был и произошел именно от Авраама и Сары, а не от Авраама и Агари.
Да, такой склочный женщина.
Да. И вот почему Аврааму в напарнице для родоначалия была выбрана Сара, по всей вероятности, именно потому, что у нее более твердый характер. Нужно было создать народ с твердым характером. Если бы праматерью, ну не праматерью в абсолютном смысле, а праматерью народа, так сказать, стала бы Агарь, то народ может быть был бы более мягкосердечным, может быть, он был бы более добрым, но он не смог бы с такой силой отстоять свою независимость, которая была необходима для развития базиса появления Нового Завета. И вот в результате, значит, такое получается представление, что Бог был несправедлив, потому что он и Авраам, собственно, Аврааму подсказал, чтобы он не сопротивлялся Саре, когда Сара сказала ему, что более красивая, по всей вероятности, египтянка она была все-таки Агарь, и более добрую, по всей вероятности, Агарь вместе с уже народившимся, или еще нет, не помню, но во всяком случае зачавшимся сыном, Измаилом, надо выгнать из дома. Хорошенькие дела. Но потом оказывается, что все-таки Бог о них позаботился, Агарь преспокойно нашла Измаила, жену египтянку, и, может быть, ему жилось лучше, чем если бы он остался с Авраамом, сыном Авраама. А царь, значит, здесь патриархат тоже не получается. И, в общем-то, в Библии, если проследить Ветхий Завет, не получится патриархата. Не знаю, может быть, в отдельных местах и есть, но не больше, чем, скажем, в отдельных местах и Нового Завета, но не в Евангелии, а в письмах Павла, допустим. А Павел всегда очень строго отграничивал, что вот это говорю я, человек, а вот это идет от первоисточника. Там, где говорит Павел человек, есть, может быть, отдельные несправедливости по отношению к женщине. Там, где рассказывается о том, что говорил Спаситель, и в первую очередь в самих Евангелиях, поставлено все очень четко. Марфа и Мария. Все на местах, в общем, там уже нечего добавить. Там все само за себя говорит. Ну и а Ветхий Завет, собственно, целую галерею женских образов создал.
И это не случайно.
Вот. Так чтобы о взаимоотношении женщины и мужчины, скажем так, что ли, и об аспекте этом в Ветхом и Новом Завете мог бы ты сказать.
Ну, знаешь что? Вопрос такой комплексный. Потому что Ветхий Завет дает два плана в этом смысле. План первый. Женщина существует не потому, что человек должен размножаться, а сотворим помощниками подобными. И второе, идеал тут же начерчен, будут двое плоть едины. Таким образом, единство двух существ является библейским идеалом брачного союза, который представляет собой некое начало внутри человеческой гармонии. По существу разрушение, смерть, все то, что препятствует эволюции и замыслу Божьему, есть дисгармония, распад. Здесь перед нами гармония до такой степени, что двое становится одна плоть. Патриархат, то есть нарушение вот этого социального равновесия внутри семьи, декларируется как результат падшей человеческой природы. Сказано, что после падения, что человек, что он будет властвовать над тобой, господствовать над тобой, муж. И это дается не как констатация какого-то положительного факта, а как констатация неизбежного состояния человека в его подчиненности природным стихиям. Он уже не владычествует над природой, как он по замыслу Божий должен быть, а он в поте лица ест хлеб, раз. Во-вторых, он постоянно должен бороться со змеем, то есть с демоническим искушением. Он не может победить смерть, пока не возвратишься в землю, из которой взят. И, наконец, нарушается гармоническое отношение внутри первосоциума.
Так, 1-0 наш поле.
Эту стопку надо нажать. Пауза.
Так вот, значит, между идеалом и реальностью пролегает совершенно определенная грань. Потому что семья есть первосоциум. И возникновение семьи как первосоциума обусловлено социальной природой человека при его сотворении. Сказано, сказал Бог, нехорошо человеку быть одному, сотворим ему помощник и так далее. То есть вот этот первый мотив, что человек не должен быть один. Вот для чего создается ему его альтер-эго, второе я. Причем почему он создает эти ребра? Потому что ребро, во-первых, находится там, где сердце, то есть это часть этого существа. Ну, а во-вторых, по очень древним отголоску, слово «ребро» и слово «жизнь» у древневосточных некоторых народов было одним и тем же словом. Так что тут такие полисемантические намеки, они очевидны. Значит, возникновением патриархальной системы человек попадает вот в зависимость от природных факторов. В чем эти факторы заключаются? Что любой биологический социум или популяция, как мы говорим, только тогда может нормально жить, если он обладает структурой, если у него есть некие принципы коммуникации и какое-то подобие единого мозга. Отсюда возникновение вожаков в стае, ведущих там самцов, скажем, если мы посмотрим. Или самых, да, это, так сказать, важная структура. Вот. Хотя по природным своим свойствам, конечно, более к этому приспособлены были представители мужского пола. Потому что они в силу разных причин, обычно говоря, крупнее, сильнее, агрессивнее.
Ну и меньше нагрузки по
продолжению. Да, они свободнее и неуязвимее. Потому что, скажем, если мы возьмем семью там гамадрилов, так, полигамную большую семью, то, естественно, самка, которая имеет детеныш, который на ней висит, она менее защищена. Зато вот эти клыкастые самцы огромные, они охраняют стадо, иногда жертвы своей жизни, они, значит, эту функцию выполняют отлично. Но при этом они выполняют и нутрициальную функцию. Можно понаблюдать в этой семье, когда между ними возникает конфликт внутри группы, достаточно пристального взгляда или окрика со стороны отца семейства, как все эти конфликты потихают. Таким образом, сбалансированность структуры социума сохраняется. Если бы человек развил заложенные в нее изначало гармонические стихии, то, очевидно, в этих природных стимуляторах и регуляторах у него не было нужды. Нарушив первозданность своей природы, человек оказался перед необходимостью делать так, как делает примат, его ближайший родственник, и вообще другие позвоночные. Вот. В семье, в первосоциуме, должен был установиться некий строй. Вот. Мы знаем, что в исключительных случаях этот строй был матриархальным, но опять по тем же причинам, о которых мы говорили, которые касаются животных, по тем же причинам это, естественно, стало привилегией все-таки мужского пола. Вот. Женский пол менее защищен. Психически, физиологически и в бытовом отношении. Вот. Постоянно связанные с детьми, постоянно с детьми. Да. Он, конечно, был менее подходил на роль руководящей единицы. Еще одна интересная вещь здесь. Безусловно, в книге «Бытия» декларируется моногамный брак. Там не сказано, что Адам, Бог создал свой гарем Ев, и что, в общем, это было безразлично, сколько их. А тут было двое, единое пол. Там не сказано, что целая толпа, а двое.
Ну, а как же вот, значит, Иакова, Ежи?
Да, теперь, значит, дальше. В исторический период, вот, не в период, так сказать, такой вот, эпический, начало библейской истории. В исторический период моногамный брак был нормальным браком для всех. Единственное исключение составляли цари. Они имели гаремы, но это носило характер политический. Никто не возражал, потому что по общему представлению ближневосточных царств, цивилизаций, гарем был обязательным атрибутом владетельного князя или царя. И чем больше гарем, тем считалось это более престижно. А весь народ имел только одну жену. Что касается вот патриархов, то мы там видим наличие как бы фонирующего моногамии. Фонирующего. Она, так сказать, предусматривается. А вот эти жены, которые там появляются, они появляются в результате некоторых случайностей, как бы. Агарь-то была служанка. Яков, он взял одно, другую, потому что он хотел взять одну,
ему просто не туда. Пришлось отрабатывать вторую.
Поскольку вокруг среди народов моногамия строго не соблюдалась, скажем, в том же Египте, там была любимая жена, и там целый гарем. Скажем, была одна Нефертити, и вокруг нее целая вереница женщин. То ввиду отсутствия, так сказать, прямой тут заповеди, такие отступления были. Но мы видим, что они, рассматриваясь как отступление, очень быстро все это исчезло. Теперь с возникновением патриархальной семьи возникает как бы некая, как ты правильно отметил, социальная несправедливость. Потому что в системе патриархальной семьи мужчина начинает пользоваться всевозможными преимуществами, и в конце концов женщина оказывается служанкой, рабой, вещью и так далее. И вот для того, чтобы этого не произошло, в библейской истории этому дается противовес. Надо заметить, что те эпизоды, которые мы читаем в Библии, они не отражают просто случайных прихотей этих персонажей. Дело в том, что Авраам и Сара поступали по законам. Кодекс Хаммурапи, который был весьма распространенным в то время на Востоке, и который, конечно, не был сочинен царем Хаммурапи, а отражал обычное право всего ближневосточного региона. Там есть совершенно прямые указания на то, что если муж бездетен, он имеет право взять себе наложницу для того, чтобы продолжить свой род. Дальше. Если он этого не хочет делать, его наследство наследует его ближайший слуга, как это сказано про Элиазара. В месопотамских табличках этого же времени указано, потому что можем продать свое первородство. Там даже есть табличка, где описывается, как человек за три овцы продал свое первородство. Там же есть указание, что если кодекс Хаммурапи, если родившая служанка будет над своей госпожой пролезть, то госпожа имеет право ее прогнать. Это все, значит, отражало существовавшие тогда порядки социальной семейной жизни. Между тем, Авраам еще не имел никакого закона. Он имел веру и все. И больше ничего. У него не было кодекса морали никакого. И поэтому он пользовался бытовыми обычаями, которые были приняты в окружающем мире.
Ну, наверное, ему жалко очень было.
Безусловно, там это все ясно. Из текста совершенно ясно. И составители этих текстов совершенно ясно находятся как бы на стороне несправедливо обиженного Исава, совершенно очевидно. На стороне несправедливо обиженной Агари, который Бог благословил. Вот. Что же в реальной истории, которая нам доходит через призму библейских сказаний, было противопоставлено вот этому жесткому патриархату? Было противопоставлено то, что ты правильно отметил. Женщины, в общем, не поддались, не стали рабами, и благодаря своей энергии и довольно яркой индивидуальности они сумели отстоять не свои права, но свое положение. Микросоциум. И то, что мы находим немалое количество библейских женщин, о чем писались неоднократно книги популярные, научные, всевозможные героини и так далее, вот там все эти Деборы, Вильги, показывают, что женщинам, как матерям, невестам, была дана сила, которая как бы сбалансировала существующие по всему Востоку, не только Востоку, по всему Средиземноморью, патриархально однобокий строй. Вот. Мы знаем, что, скажем, в греческом мире демократии, где значительно больше были развиты политические свободы и гражданские свободы муниципальные внутри города, женщина находилась совершенно заперти. Она даже не имела права быть в театре или на общественном богослужении. И эта однобокость, явившаяся результатом социальной эволюции, она ничем не была уравновешена. Единственные, кто были женщинами, которые могли мужчинам противостоять, это были гетеры. Гетеры были, в общем, женщины легкого поведения, они были изгоями общества.
А в мистериях не участвуют женщины?
Вот. Возникновение полуподпольных культов, так сказать, контркультуры, вот таких нонконформистских культов, вроде дионисического культа, они потому получили такой размах, потому что туда допускали женщин. И женщины после долгих веков закрепощения, они там все свои накопившиеся комплексы вырывали, все это взрывалось, рождались менады, безумства. Вот описание, ну, если ты когда-нибудь читал Еврипида, это предложение, вот вакханки, как они его там задрали, это все не случайно. Это, безусловно, была реакция задавленного женского начала благодаря однобокому развитию этого сообщества. Еще раз повторяю схему, значит, можно сказать следующее, что идеал начертан в книге «Бытия», идеал разрушен нашей падшей природой, поэтому эта природа должна ориентироваться уже на социально-естественные законы. Эти законы требуют социальной структуры, то есть кого-то главенствующего. В силу природных причин, как правило, главенствующим становится мужчина. В истории он этим злоупотребляет. Но чтобы эта патриархальная система не имела характер абсолютного злоупотребления, в священной истории женщина просто в силу своих моральных, волевых и умственных качеств стоит крепко, и ее не так просто сбить. И она, так сказать, сохраняет свое положение. Кроме того, патриархат ветхозаветный никогда, может быть, именно в силу этих причин, никогда не доходил до вот такого
крайне
мусульманского абсолютизма. Вот. И отношение к невесте такое вот благовейное, которое мы находим в «Песне песни». Вот. Вообще проблемы любви, они играют в Ветхом Завете довольно большую роль. И женщины там не просто, так сказать, игрушки, а там все-таки они понимающие, активные, даже есть среди них пророчицы. Интересно, что у Исаии пророка жена была пророчицей. И пророчицы были. А пророки это были наиболее уважаемые в массах люди периода до появления уже мудрецов-профессионалов. Вот. Мы знаем пророчицу Голду, Алдаму, Дебору там и других.
Но пророчицы были не только в Израиле, были и в других странах.
Но если брать, скажем, пророчиц греческих, то они были медиумичными пророчицами. Они, в общем, изрекали бессмысленные фразы, которые жрецы толковали. Они фактически были инструментами нездешних сил. Между тем, как Дебора, Юдив и прочие, это были женщины, которые действовали полностью, давай себя счет, что они делали. И они были очень разумными женщинами. И, так сказать, как бы мы теперь выразились, политичными женщинами.
Если рассматривать отдельные культуры, это заведет очень далеко. Египет отдельно, с Изидой и там еще, и так далее, и так далее. Поэтому лучше оставшееся время еще на три вопроса употребить.
Но тут еще вот что надо завершить. В Новом Завете происходит аналогичная картина. А именно, Христос дает идеальную модель. То, на что нужно ориентироваться, как на абсолют. Когда же апостол Павел говорит о брачной жизни, он говорит, исходя из реального статус-кво, ориентируясь на то. Но все-таки он ориентируется. Он говорит, повторяет слова Священного Писания, да будут двое плоть едино. Он говорит в послании к Ефесянам, что муж должен заботиться о жене, даже умереть за нее. И так далее. Но, тем не менее, он сохраняет, вернее, отдает дань вот этому социальному статус-кво, и женщина, конечно, и вот его понимание, очевидно, сюда включается его личное, как ты правильно отметил, какие-то отношения, она все-таки оказывается как бы на вторичной роли. У него есть странные места, когда он говорит, что женщина пусть молчит в церкви, это место спаривается. Многие считают его непользованным, потому что в других местах получается так, что у него, с ним были женщины, которые проповедовали, которые были евангелизаторами, и непонятно, как же они могли молчать в церкви. А если у жены нет мужа, что она тогда, кого она спросит дома?
Понятно. Ну, значит, Христос дает идеальную модель, на идеальную модель на период земной жизни. И тут возникает вопрос, а в загробной жизни, тогда вот, когда провоцировали фарисеи постоянно в это, с семью, братьями, он сказал, что там не женятся и замуж не выходят, а что же делают там? Эти вот интегрально равноправные части единого существа, ну, мужская и женская.
Ответ Христа был конкретный, потому что они ему создали такую гипотезу, такую абсурдную, вот, предположительно, женщина, которая имела последовательно множество мужей, но он ответил им, что в ином мире нет уже того социального статуса. Он говорил именно о браке, он не говорит, что любит или не любит, он это не сказал, он говорит, не женится, не выходит замуж. То есть, разумеется, если мы предположим, что единство духовное какое-то, оно переходит по ту сторону смерти, у нас есть данные предполагать, что это так. Потому что, скажем, ну, есть свидетельство о том, что вот, скажем, умирает жена, и какая-то связь продолжается.
Сохраняется.
Да, умирает муж, связь и так далее. Значит, приводить примеры я не буду, но они достаточно известны. Связь это есть. Значит, она сохраняется там только в том случае, если она здесь была реальной духовной.
Если она здесь строилась,
да,
была построена.
Есть чему сохраняться. Я думаю, да, что у той гипотетичной дамы, которую Саддукеи изобрели, очевидно, у нее могло не быть духовной связи ни с одним из этих мужей.
Да, ее просто не было. Ее придумали.
Ну, конечно.
Для провокации. Да. Теперь другой вопрос. Он, собственно, в порядке бы раньше должен был быть, но неважно. За что, или по-другому сказать, по какой причине Адам и Ева были изгнаны из рая?
Ну, это уже вообще вопрос глобальный. Едва ли, пожалуй, что мы с тобой...
За непослушание ли? Не за любовь, во всяком случае.
Нет, ну, естественно, что нет. Потому что им же было заповедано, что они размножались.
Или, может быть, это просто...
Размножались и любили.
Так может что? Быть, это литературный прием. Может быть, это способ изложить понятным образом то, что необходимо должно было произойти.
Думаю, что необходимости тут, конечно, не было. Прежде всего, сам этот рай, то есть сад, слово «рай» это означает «сад». Вот. Сад – это образ для людей, понятный, для людей, живущих в засушливых местах. Мир – пустыня, согласно третьей и второй главе книги «Бытия», мир – пустыня. И Бог устраивает в этом мире некий оазис, и там поселяет человека. Вот. Это, конечно, образ, обозначающий все-таки какую-то обособленность, избранность первого человека в природе. Более того, не сказано, что он был создан бессмертным реально. Он был создан потенциально бессмертным, потому что из самого контекста вытекает, что человек получил бессмертие, только имея доступ к древу жизни. Изгнание из рая означало лишение его доступа к древу жизни.
За что?
Вот. А вот тут совершенно ясно, что речь идет о согласии человека, внутреннем согласии, с предложением, которое ему сделал змей. Генри Хайн писал в свое время, что этот самый змей читал Еве краткий курс гегельской философии. На самом деле, вы будете как боги.
Тут щелканет, что ли?
Да.
Это я не вижу.
Да. Да.
Да, еще крутится так. Но мы услышим щелчок.
Вот. Будете как боги, знающие добро и зло. Значит, ошибка комментаторов прошлого заключалась в следующем. Они брали вот этот идиоматический оборот, добро и зло, то вера. Хорошо. Вот. Как добро. Моральная категория.
Нравственная.
Да. И зло тоже не есть нравственная категория. А тоф – это значит полезное, положительное, приятное, здоровое. Ара – это значит горькое, бедствие. Это, вот. Значит, вот эта идиома тоф-эра, она в совокупности обозначает, является синонимом слов «все на свете». И в других местах Библии это слово употребляется именно в таком контексте. И вывел я, познал я все добро и зло мира. То есть, все его совокупность, как бы сказали китайцы, инь-янь, все, что в нем есть. Вот. Значит, мы можем здесь поставить слово мир, вселенная. Теперь древо, значит, это древо вселенной. Древо познания. Слово познание, еда. Оно означает в семитических языках не совсем то, что, скажем, в греческом языке. Потому что в греческом языке познать – это значит сделать прозрачным для интеллекта. Между тем, вот это слово «яда», оно означает владение, проникновение и любовь. Все вместе. Этот глагол употребляется в отношении супружеским отношениям, не познал Адам Еву жену свою. По отношению к владению мастерством, он знал там то-то, то-то, то-то. И по отношению к любви, вот Бог познал его, то есть он возлюбил его, признал, приблизил. Вот. В данном случае вполне возможно толкование такое, как владение всем миром. Вы будете как Бог, который знает, владеет всем миром, знает все его секреты и владеет, управляет им. Но, с другой стороны, мы видим, что человек в первой главе бытия создается, и сказано о нем, что он будет владычествовать над природой. Но то владычество было по заповеди Божией. Человек как бы к этому предназначен. А это владычество украденное. Это то, что человек употребляет в качестве инструмента для самоутверждения. Таким образом, это ложное владычество. И тем самым он себя Богу противоставляет. А раз противоставляет, то он от него отходит. И он должен вернуться к нему, только уже пройдя весь круг испытаний, понимая, что же такое его путь вдали от него, вдали от древа жизни.
Тогда делается понятно, что Адам и Ева, то есть что человек сам себя изгнал из рая, а не Бог его изгнал.
Конечно. Конечно. Это изгнание надо понимать, как рисуют на картинках. Что вот их собрали вот, и из ворот выгнали. Это образы. Они гораздо более глубоки, чем мы думаем. Вот. Человек утратил путь бессмертию непосредственным и нарушилось его поэтому существование, потому что он оторвался от Бога, от природы. Кстати, природа он тоже оторвался. Это очень существенно.